сегодня прочитаем из Бхагавад-гиты, как она есть. 9 глава. Самое сокровенное знание. Текст 34. Санскрит. Ман мана бхава мад бхактам. Матьяджи мам намас куру. Мам эвэштяси якутай вам. Атманам мат параяна. Матмана, всегда думающий обо мне. Бхава, стань. Мат, мне. Бхакта, преданный. Мат, мне. Яджи, поклоняющийся. Мам, мне. Намаскуру, кланяйся. Мам, ко мне. Эва, полностью. Мияси, эшьяси. Придешь, югтва, погрузив. Эвам, так. Атманам, свою душу. Матпараяна, преданный мне. Первого стиха. Всегда думай обо мне, стань моим преданным. Падай передо мной ниц и поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне. Полностью сосредоточенный на Боге, что означает, здесь перечисляется, в стихе упоминается, что значит слово полностью, полностью. В этой жизни мы участвуем частично. Не полностью. Мы не предаемся полностью ничему, никому. Это материальное существование называется двойственным существованием. Это означает, что у каждого есть свой скрытый мотив. Что бы он ни делал, чем бы ни занимался, у него есть скрытая причина, личная, эгоистическая. Внешне он может сказать, что он делает это для родины, для семьи, для каких-то других благ. Но всегда этому материальному сознанию сопутствует скрытость. В итоге я это делаю для себя, для своей славы. Это очень сильная тенденция личной славы в материальном мире. Среди людей считается самой сильной и большой силой, гигантской, непреодолимой силой. Каждый стремится к славе тем или иным способом. Живет для собственной славы в итоге человека. Но вот слово «полностью» здесь описывается. «Всегда думай обо мне». Значит, есть энергия мысли, размышления. Вот мы пытаемся думать о Кришне, мы преданы. Это предписано нам, прежде всего, преданы. Потому что обычный человек не будет это делать сознательно, думать о Кришне, практиковать это. Скорее будет думать о деньгах, о женщинах, о чувственных удовольствиях. Он всегда позволяет себе каждую минуту о чем-то думать приятным для себя, или о ком-то, или о врагах, или о друзьях, оценивать это постоянно в уме, иногда прострации, иногда какие-то направленные мысли против кого-то, или на кого-то какие-то желания. В целом он блуждающую природу имеет, но он зафиксирован на чувственных наслаждениях очень сильно, на себе самом также. Чтобы освободиться от этого эгоизма, нужно ум направить на Кришну, на абсолютную истину. Это подтверждается в Писаниях, философски, что ум не может быть остановлен объектами чувств, умиротворен. Нет, он только возбуждается ими, больше и больше становится неудовлетворенным. И становится чан-чала его природа, странная природа. Чан-чала означает прыгающая с объекта на объект, неустойчивая природа. Она меняет мнение, объекты чувств. Меняет настроение, меняет друзей, меняет жен, меняет что угодно. Меняет стиль жизни, меняет формации. Меняет смысл жизни. Это чан-чала называется. Он неустойчив, очень сложно жить с таким умом внутри себя. Бхагавад-гите провозглашается, что такой ум, он враг душе. И он под контролем может быть только, когда думает об абсолютной истине. Потому что абсолютная истина рассеивает двойственность. Она везде, и в черном, и в белом, и в плохом, и в хорошем. Нет нигде места, где бы не было абсолюта. Если мы переключаем ум на абсолют, ум забывает о двойственности. Он не придает значения плохому, хорошему, приятному, неприятному, друг, враг. Он совершенно по-другому уже мыслит об этой теме. По-другому не возбуждается, не привязывается, не мешает нам развивать духовные качества. В таком умении появляется зависть или ненависть, или жадность, или излишняя похоть. Ум на абсолютной истине. Кришна говорит, поскольку он источник всего, говорит Бхагавад-гите, то это есть описание абсолюта, источник всего. Думай обо мне, как о наистарейшем и древнейшем, как об источнике всех живых существ, как о дружке, расположенном каждому. Он описывает, как можно думать об абсолютной истине, личностно. Но в этом стихе он как бы уже суммирует и просто коротко говорит, всегда думай обо мне, слово всегда используется. То есть постоянно, при всех обстоятельствах, в любую погоду, в любых условиях, в плохих или хороших событиях в моей жизни, всегда думай обо мне. Это эти мысли всегда позитивные. Поэтому преданный, думающий о Кришне, из любой ситуации, благоприятной или неблагоприятной, извлекает максимум пользы. Да и не существует понятия благоприятно, неблагоприятно. Все благоприятно, если мы в сознании Кришны находимся. Мы постоянно думаем о Боге. Стань моим преданным. Ну, здесь имеется в виду, что у нас есть энергия, тенденция, склонность принимать настроение свыше у каждого человека. Все хотят услышать какой-то голос свыше, обрести такую способность. Или пообщаться с кем-то очень высокопоставленным, значительным, разумным, ученым человеком, превосходящим наше представление. Мы любим такое общение, собираются целые залы иногда, чтобы просто посмотреть на очень известных людей, как они говорят, как они отвечают на вопросы, или как поют. То есть эта энергия преданности так работает. И мы видим, что масса людей могут предаваться известной певице или певцу. Они буквально начинают танцевать, радоваться, ликовать, поклоняться, ставить фотографии. Это энергия предания. Кто-то также ликует, поклоняется, восхищается великими политиками. Кто-то боготворит Черчилля, кто-то Рузвельта с прошлых времен, кто-то Сталина, кто-то Ким Ир Сен или Мао Цзэдуна. Кто-то думает, что вот в Америке Никсон был или кто-то еще. Не знаю, по-разному. Но эта тенденция всегда есть. Поклоняться, энергия поклонения. Кришна говорит, вот эту энергию поклонения, благоговения перед кем-то, кого ты, кому ты хочешь поклоняться, направь на меня. Опять же, на абсолютную истину. И любой человек понимает, что если кто-то достоин поклонения, то самая великая личность, не так. Кришна говорит, это я. В Гите это говорит Арджуна, я есть Пурушоттама. Арджуна сам это подтверждает, когда общается с Кришной. Арджуна необычный человек. Если мы немножко читали Махабхарату, интересовались этой историей, Арджуна видел, как устроена Вселенная. Он пересек ее вместе с Кришной однажды. Он многое что видел. Видел полубогов. Однажды он был на планете Индры 5 лет. Индра его отец. Он родился от Индры, от земной женщины. Арджуна. Поэтому он необычный человек, который мог бы сказать, о, Кришна, ты такой, ты лучше всех людей. Нет, нет, он видел полубогов, он видел Маха-Вишну за пределами Вселенной. Арджуна был величайшим мистиком, потому что был другом Кришны. И Кришна показывал ему также вселенскую форму, большие чудеса. И все же он сам провозгласил, ты Бог богов. Нет личности выше тебя, Арджуна сказал. Если мы полагаемся на авторитет Махабхараты, Пуран, что Арджуна, вот необычный человек, это вечный спутник Бога. Ему открыты законы Вселенной, он мог общаться с Индрой, и Индра не просто общался с Арджуной, а хотел, чтобы Арджуна наслаждался в раю, желал ему такого вот материального счастья. И для этого он позвал Урваши, очень знаменитую куртизанку с небесных планет, красавицу. Женщина легкого поведения, но на высших планетах это нормально, норма поведения. Там нет такого долга семейных, такого бремени, ответственности такой большой. Там По-другому жизнь устроена. Это Урваши очень умна, и красота неотразима. Полубоги очаровываются ей. Полубоги не очаровываются земными женщинами, уверяю вас. И божественные женщины очаровываются мужчинами из Алматы, из Казахстана. Тоже. У них там, знаете, какие достояния. И Индра хотел, чтобы Арджуна испытал этих райских наслаждений с Урваши. Это, Урваши — это такая небесная дева, которая... Ее даже температура тела меняется, когда она общается с мужчиной. Она знает, какой температуру тела быть. В жаркую погоду она становится прохладной. В холодную погоду она становится теплой. С ней всегда очень приятно общаться. Запахи она излучает без духов. На несколько миль аромат. Можно по запаху знать, что Урваши где-то там. Можно по запаху ее найти. Запах неотразимый. Он связывает ум, чувства и притягивает к себе одним только запахом, райским блаженством. Здесь тоже запахи имеют могущество определенное. И Индра позвал Урваши. Арджуна, пообщайся. Познакомься. Арджуна только услышал слово Урваши, он уже знал, кто это такая. Он никогда не видел ее. Но как преданный Господа, он подумал, если я ее увижу, я же не смогу остановиться. Она охватит все мои чувства, мой ум, мой разум. Я начну поклоняться ей. Потому что это такие чувства и наслаждения, которые не снились, это только в раю можно испытать. Но я тогда забуду Кришну. Он закрыл глаза. Как только она вошла, оп, Арджуна успел закрыть глаза. Урваши так разгневалась. Это ты так уважаешь меня? Ты даже не посмотрел на меня? Ты пренебрег моей красотой? Я тебя проклинаю, станешь евнухом на земле. В течение одного года. Это пошло на пользу. Тогда они скрывались в царстве Вираты, и Арджуна как раз скрывался под видом евнуха, никто не узнал его в течение года. Был учителем танцев. Итак, ум Арджуны был зафиксирован на Кришне. Поэтому он мог выдержать даже райские испытания. И это преданность. Падай передо мной ниц и поклоняйся мне. Мы говорили, что энергия поклонения, вот это вот почитание есть у каждого человека. Куда же направить ее? Веды говорят, на Бога. Как? Если я Бога не видел, не знаю. Ну, мысленно я могу сказать, Боже, я признаю твою власть, вот я поклон делаю куда-то в твою сторону, ты уж там сам разбирайся. В этом может помочь иерархия. От человека и выше, 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 выше. Это парампара, преемственность. Мы поклоняемся перед лицом духовному учителю. И он передает это поклонение своему духовному учителю. И так далее, и так Кришна получает. То есть есть цепь преемственности. Такая почта духовная, трансцендентная. Кланяйтесь через духовного учителя Кришне. С таким сознанием. Тот кланяется своему духовному учителю Кришне тоже. И вот это работает хорошо. Такой канал работает без отказа. Если нет ученической преемственности, то можно просто поклониться. Ну как мы можем? Своим понятием, своим языком что-то сказать. Тоже хорошо. Не так, может быть, правильно, эффективно, не так уж по правилам это делается, но это хорошо. И добавляется к этому старшим тоже, кланяйся, как отцу и матери, учителям, все, кто старше тебя, людям, имеющим власть, тоже выражая почтение, мудрецам и так далее. Это все относится к этой категории, к поклонению. Но Кришна здесь говорит о другом. Можешь сосредоточить ум только на мне и поклоняться только мне. Ты ничего не потеряешь. Никого не обидишь, не оскорбишь. Потому что я в этих твоих предках. Я в этой иерархии нахожусь. Иерархия — это мой путь, моя лестница, спущенная сверху для тебя. Уважая старших, ты приближаешься ко мне. Вот в чем смысл почитания старших. Или мужа, или отца, или мать, или правительство, или законы земные. Это тоже послушание Бога, только косвенное. Даже поклонение полубогам, говорит, из этой вселенной, это поклонение Кришне, только косвенное, неправильно делается, но тоже в эту сторону. И так этот мир устроен так, чтобы как бы человек ни жил, ни поклонялся, но пришел бы к Богу на самом деле. Но бывает так, что человек выбирает неправильный объект поклонения. Например, поклоняется диктаторам, людям воинственным, внушающим страх людям, эксплуататорам. Потому что это выгодно, они платят за это хорошо, если их почитать и служить, они хорошо одаривают. За эти дары я поклоняюсь этому человеку, такому, как Гитлер, скажем. Кто-то поклонялся Гитлеру. Пропагат в Индии был такой человек. И стал очень богатым в годы Второй мировой войны. Выгоду большую извлек из этого поклонения. Кто-то поклонялся Сталину, вешали люди портреты, люди смотрели, плакали. Кто-то Ленину. В мою бытность Ленину поклонялись серьезно. Серьезные поклонения были. Как в храмах, точно так же. Очень похожие обряды были. Радхаятры проводили. Колесницы на 7 октября или ноября, не помню, день революции. И там и правительство, и Ленин, плакаты большие, и все кричали «Ура! Харибоу!». Ликовали, ликовали, и про Ленина пели песни, тоже киртан пели, танцевали, пили водку. До смерти напивались, чтобы запомнить этот праздник или забыть, не знаю, уж как получится. То есть эта тенденция к поклонению есть у всех, и у демонов, и у преданных, и у обычных людей. Даже собака почитает своего хозяина, ведь это в природе вещей. Даже аборигены почитают эти громы, молнию, думают, там, наверное, какой-то дух или бог могущественный угрожает нам молнии, надо поклониться ему, жертву какую-то, умилостивить его, он будет добрым к нам. Кто-то поклоняется привидениям и духам, пищу оставляет на ночь, чтобы домовые поели, вкусили просад и не беспокоили ночью никого. Да. Кто-то черной магией занимается, это поклонение пишачи. Пхута означает царь духов, пишачи, существо черное. Они тоже могут давать знания о будущем поклоняющимся, как шаманы это делают, они пьют какие-то напитки специальные, чтобы их тонкое тело возбудилось, наркотические. Экстатический танец, медитирует на этого духа, поклоняясь ему, предлагая какую-то жертву взамен, что я дам тебе эту жертву. И они говорят, вот завтра будет то-то, 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 или послезавтра так, что вы хотите узнать, я сейчас вам скажу через этого духа. И вот есть, значит, темным силам кто-то поклоняется, сильным миром всего поклоняется, полубогам и, в конце концов, Богу. И Кришна говорит, мне поклоняйся, никому другому. Уважать можешь всех, а поклоняться только мне одному. Как говорится, другими словами, в религиях нет Бога, кроме Бога. Только Богу нужно поклоняться. Остальные, естественно, получат большее благо. Как так же, если мы поливаем корень дерева, все дерево получает благо. Если поливаем листья, ветви, не все дерево получает благо. Такой пример дается, что Бог источник всех полубогов, всех живых существ. Ему поклоняясь, это философски описывается, логически ясно. Значит, все энергии, которые у нас есть, мысли, внешнее почтение, преданность, вот так ты будешь сосредоточен полностью. Полностью. Вот таким образом можно полностью сосредоточиться. Без поклонения Кришне мы не можем полностью сосредоточиться на абсолютной истине. Это невозможно. Имперсоналисты не могут контролировать ум долго. Медитируют на имперсональный брахман именно там, не полностью, нет предания. Там не хватает. У нас есть энергия предания, и она не использована. Иногда кто-то говорит, а могу я просто верить во все религии, не принимать никакой процесс, просто читать все священные писания, Богу служить, как я хочу. Можно, но там нет предания. Это так же, как женщина выходит замуж. Да, зачем замуж выходить? Просто общается с мужчинами, которые нравятся, и все. Но тут есть предание, чистота, верность. Если этого нет, неполная будет сосредоточенность, неправильная. Поэтому здесь описывается, как вот достичь совершенства в йоге, полностью погрузиться во Всевышнего. Поклоняйся, падай ниц, предайся, вот делай так. Здесь есть комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь ясно сказано, что метод сознания Кришны — единственный метод освобождения из плена материальной энергии. Недобросовестные комментаторы подчас искажают предельно ясный смысл этого стиха, в котором сказано, что преданное служение должно адресоваться Верховной Личности Бога, Кришне. К сожалению, эти безостенчивые комментаторы сбивают людей с толку, навязывая им ложные взгляды. Они не понимают, что между умом Кришны и самим Кришной нет никакой разницы. Кришну нельзя считать обыкновенным человеком. Он абсолютно истинный. Его тело, ум и сам он едины и абсолютны. В своем комментарии к читанию Чаритамрити Адивила 5.4, 5.41.48 под названием «Анупашья» Бхагистан Сарасвати Госвами цитирует Курмапурану «Нихани хи випхеда ям нешвари веда теквачит». Это значит, что сам Кришна, Верховный Господь, и его тело не отличны друг от друга. Но поскольку эти комментаторы не знают науки о Кришне, они стараются скрыть Кришну и отделяют его самого от его ума и тела. Все это свидетельствует о том, что такие комментаторы абсолютно не понимают науку о Кришне, но тем не менее им удается наживаться, обманывая других. Это важный момент, Прабхупада здесь указывает. Природа Кришны. И это также природа души. Отличается от природы тела. В нашем случае мы как личность отличаемся от тела. Тело нечисто по природе, а душа чиста. Это большая разница, простите меня. Это очень чувствительная разница. Одновременно быть чистым, соприкасаясь постоянно с нечистотой. То есть у нас нет вкуса к грязи. Нет вкуса к страданиям, нет вкуса к старению или умиранию. Нет такого вкуса у нас. Я, потому что я душа, у меня другие вкусы совсем. Но я соприкасаюсь именно вот с этими вещами. Что мне называют тело материальное. То есть я схватил это тело, отождествил себя с телом. Это эго обрел. И держусь за это тело как? За возможность жить. Из-за иллюзий. Но на самом деле нужна, нет никакой нужды в этом материальном теле. Оно временно, очень быстро мы его покинем. У Кришны духовное тело, говорится. Например, между нашими ногами и головой есть разница, мы выделяем это. Ноги считаются не очень чистыми, они ходят по земле, они потеют и так далее. Ноги не очень приятная как бы часть тела. Вообще не, мы свои ноги не выставляем на показ, когда мы как-то прячем. Другие части тела тоже, которые мы скрываем. Единственное, что показывают наши глаза, лицо, вот какая-то культура в этом есть. Остальное не культурно просто показывают. Глаза обычно, они как бы душу вот оттеняют. Так говорится, по глазам. Главное, это вот как человек вот смотрит, как он оценивает глазами то, что он видит. Это наши отношения друг к другу. Но у Кришны нет такой разницы. Его ноги, руки, душа, ум не отличаются друг от друга. Духовное тело абсолютно. Нельзя сказать, что ноги чистые или нечистые, а руки чище или голова умнее. Нет, одинаково совершенные руки, ноги, голова, все части тела и органы. Одинаково совершенны. Можно делать любую функцию, любой частью тела в духовном измерении. Мы Кришне предлагаем прасад, то он глазами ест просто. Может посмотреть, он попробовал, все. Это абсолютная истина. Поэтому для Кришны в его существе нет понятия чистого и нечистого. Он абсолютно чист, настолько абсолютно, что соприкасаясь даже с нечистым, очищает любое место. Вот у нас такого могущества нет, потому что материальная нас природа превосходит могуществе, как его энергия, мы маленькие, она нас покрывает, и мы не можем ее очистить. Сами по себе, пока не предложим Кришне. Как и пища, мы берем пищу, а она греховна, потому что мы кого-то едим, кого-то убиваем, она нечиста, оскорнена насилием. Вынуждена, а что же делать? Мы Кришне предлагаем. Кришна пробует, она очищается от кармы. Все, абсолютно чисто. Ешьте, пожалуйста. Безопасно. Это касается нашего ума, нашего языка, наших чувств. Если мы это свяжем с Кришной, они станут чистыми, проводниками знания. И глаза, и ум будут приносить нам огромную пользу. Мысли, действия, поступки нам и другие будут очень полезны. То есть духовное тело, оно абсолютно необходимо. Если мы хотим как-то улучшить нашу жизнь, одухотворить, нужно иметь духовные мысли, духовные слова и поступки, то есть духовное тело. Это материальное тело, так сказать, если занять служение Кришне, тоже считается духовным. Камень — это просто камень. Глупый, холодный камень, безжизненный камень. Из него можно построить дом, а можно этим камнем убить кого-то, ему все равно, как его использовать. Но если мы строим храм из камня, чтобы там воспевать свет именно Бога, говорить о Боге, прославлять Бога, этот камень становится священным. храмам поклоняются, даже оставшимся стенам поклоняются. Есть священный камень в Мекке. Есть стена плача в Иерусалиме, мы видели, это стена то с того древнего храма, который строил Соломон. И от этой стены вы чувствуете, исходит духовная сила. Материя? Пропа говорит, нет, скрытый дух, она проводник духовной энергии. И если оно нечисто действует, означает, что душа осквернилась, сознание осквернено, не тело. Тело лишь инструмент. Нельзя сказать, что камень плохой или хороший, вот как его используют. Также это тело человека нельзя сказать, хороший или плохой, вот как его используют, то сознание, то там находится, какие качества обладают. Если у нас плохие качества, на самом деле много, много плохих качеств, то и тело будет выглядеть неприятно, и запахи будут неприятны. Потребуется много духов, много искусственных вещей, чтобы выглядеть хорошо и приятно, потому что и перхоть, и то, и другое, и здоровье плохое, и там нечистота, и тут нечистота, это все отражение нашей бездуховности. Что духовные люди, они могут даже исцелять, говорится, от болезни. Господь Читание исцелил Васудева Дату, который болел проказой, у него уже все тело гнило. Там уже черви завелись. Он просто обнял его, и все. И все. Это духовная энергия. И люди знают, ой, пойду к святому человеку. У меня болит спина. Может, он там молитву прочитает какую-то. А духовный человек посмотрит не на спину, если он духовный, а на сознание. Скажет, какой толк лечить твою спину, если твое сознание несправедливо. Пока в Бога не поверишь, ко мне вообще не приходи. Вот такие есть люди святые. А если они бескорыстные, они так действуют. А за деньги можно лечить, пробовать кого угодно, без гарантии, пожалуйста, платите только деньги. Не обязательно, что мы будем крепкое здоровье иметь, потому что сейчас у нас много кармы. И некоторые болезни нас должны научить жизни. Они некоторые необходимы для нас. Пройти эти испытания. Нам нужно кое-чему научиться. Научиться, допустим, смирению. Непростая школа. Самый смиренный из всех — это Бог. Но он терпелив, прощает всех. Никогда не мстит никому. Можем его оскорбить, он не будет ничего против. Да, его окружение согласится с этим. Скажет, погоди, я здесь сейчас устрою. Но он сам прощает все. Можно сделать много гадостей против него, атеистических. А когда придут реакции страдания, он скажет, прости меня, он простит. Сразу же. Если ты искренне, все прощается. Иди, все твои грехи прощаются тебе, раз ты обратился к Богу. Все. Это духовное тело. Оно чисто, оно не мстительно. Оно прекрасно во всех отношениях. И внешне, и внутренне. Разницы нет. Если он внешне красивый, Кришна, значит, прекрасный, всепривлекающий, то значит, и внутренне такой же. У нас физическое тело может красивое, некрасивое, а душа, она другая. Бывает человек очень красивый, но дух его черный. Бывает наоборот, даже уродливый. А ведь какой прекрасный человек. Какой замечательный человек. Сколько доброты, сколько любви. То есть вот эта двойственность. Потом Прабхупада говорит, нельзя так описывать Кришну, как человека. Он абсолютен. Есть демоничные люди, и они иногда тоже думают о Кришне. Но с ненавистью. Как это делал царь Камса, дядя Кришны. Он беспрестанно думал о Кришне, но при этом считал его своим врагом. Постоянно пребывая в беспокойстве, Камса ждал, когда Кришна придет, чтобы убить его. Подобные мысли не принесут нам блага. Мы должны думать о Кришне с любовью и преданностью. В этом суть бхакти. Для этого нужно постоянно углублять свои знания о Кришне. Что это значит? Это значит, что знания нужно получать от истинного духовного учителя. Кришна — Верховная Личность Бога, и, как мы неоднократно говорили, Его тело нематериально, оно вечно, исполнено знания и блаженства. Такие беседы о Кришне помогут нам стать Его преданными в знании о Кришне, полученные из неавторитетных источников, а знания не принесут никакого результата. Не слушайте атеистов. Не слушайте материалистов о Боге никогда. Бесполезные разговоры. Только преданный может сказать о Боге. Только преданный знает, кто такой Кришна, кто такой Бог. Здесь упоминается демон Камса, который постоянно думал о Кришне. Нам учиться нужно у него в этом смысле. То есть он манмана бхава мадвакто. То есть постоянно думал обо мне, Камса думал о Кришне постоянно. достиг, конечно же, совершенства, когда Кришна убил его, освободил его от кармы, что это Бог убивает. Убивает, благословляет, одно и то же, абсолютно говорим. Нет мести, есть только благо. Даже когда он убивает, благо приносит живому существу. Но Камса, поскольку ненавидел Кришну, он был очень глуп, стал очень глупым. Ведь это было предопределено судьбой. Он даже голос с неба услышал давно. Камса, не дурак ли ты, голос сказал свыше. Ты везешь свою сестру в день свадьбы, служишь ей, а восьмой сын твоей сестры убьет тебя. Ты служишь своей погибели. Но раз это голос неба, судьба, Камса подумал, сейчас я убью сестру, и пророчество не исполнится. Глупость. Мы знаем, что пророчество исполнилось. И Камса сам активно в этом участвовал, что пророчество исполнилось. Он позвал Кришну в Матхуру, устроился для состязаний, он сам это все и устраивал, собственно. Это как демон Шамбара, описывается тоже в 10-й песне. Послушайте, какая глупость. Он узнал от астрологов, что причиной его смерти будет сын Кришны Рукмини, Прадюмна. Все, судьба. И он ждал, когда родится этот ребенок, чтобы убить его. Но вообще-то, если это судьба, то он не сможет убить его, не так ли? Но демон был глуп, потому что не был предан. Прадюмна родился, демон Шамбара выкрыл его мистической силой, как-то запаковал его в какую-то бочку и в воду. Есть такая сказка. Ветер по морю гуляет, там бочку это подгоняет, и это про Прадюмну. Если просто имена поставить верные, то есть много будет похожих вещей. Я думал, все, покончено с этой судьбой. Все, я его утопил, ребенка. Только родился, я его уже утопил в воде. Но там, в воде, бочка разбилась. Рыба большая проглотила ребенка. Рыбак в это время закинул сеть. Выловил рыбу большую. Пошел на рынок и продал Шамбаре. Шамбара купил эту рыбу на себе на завтрак, на ужин. Там была служанка Майявати, прекрасная женщина. Она вскрыла эту рыбу, нашла, о, прекрасный ребенок. Сразу влюбилась в него. Тут же стала кормить, заботиться. Он вырос за несколько часов. Что, не читали сказку, что ли? Это как раз про Прадюмну. Не поднял по часам, так и буквально. Он вырос очень быстро. Она за него замуж вышла. Прадюмна сказал, подожди, как замуж? Я же как ты меня как мать. Ты же меня только что кормила, там, мыла. А теперь замуж просишь? И да, я тебя узнала. Ты не просто Прадюмна. Ты в прошлой жизни был Камадевом, богом любви, а я твоя супруга. Не узнаешь, что ли? Я твоя вечная супруга, мы никогда не меняемся, партнеры, поэтому женись на мне. Это по закону, по праву. Прадюмна вырос, женился на Майявати и убил Шамбару. Видите, Шамбара сам участвовал в своей судьбе, хотя он был против, но все он сделал по судьбе. Демоны такие глупые. Они борются с этим миром. От судьбы не могут уйти. От сумы до тюрьмы не зарекайся, от судьбы тоже никуда не уйдешь, говорится. Не знают законов. А судьба в высшем смысле, наша судьба – служить Богу. Наша вечная судьба, неотвратимая. Никуда она не денется. Я могу сказать «нет», а судьба остается. Все равно служу Богу. Просто неосознанно. Все равно я служу Богу. А кому же я еще служу? Подневольно или сознательно, но я служу Богу. Я тоже вхожу в его планы с моим желанием. Он самый разумный. Невозможно избежать, видите, служения. Судьба. Поэтому мы собрались здесь для того, чтобы сознательно развивать свое служение Кришне. С желанием. Развивать это желание и вкус. И ачарьи говорят, это вкус бесконечного блаженства. Это вкус, который мы жаждем и ищем повсюду. Когда-то мы ушли от Бога, думая, что мы сами по себе сможем быть счастливы. Без служения. Но теперь мы знаем, что это невозможно. Мы уже имеем опыт немалый. Много жизней. Может быть, не первая кали-юга у кого-то. А может, первая кали-юга у кого-то. Может быть, кто-то с сати-югу пришел сюда. Может, кто-то спустился с высшей планеты, сейчас исчерпав там карму и упал на землю. Кто-то из нас, не так ли? А иначе как объяснить, что мы интересуемся Кришной? Прабхупад сказал своим ученикам, американцам, вы потомки ариев. Иначе мы не можем объяснить, почему вас привлекает Кришна. Вы занимались служением прошлым. Вот вы узнаете Кришну. Единственное, когда мы говорим о Кришне, его качестве, как это в Бхагавад-гите, Бхагава написывается, нам нравится. Мы говорим, правда, правда, правда. Откуда мы знаем, что это правда? Да, Бог должен быть таким. Откуда вы знаете вообще? А может, все выдумка? Говорит, нет, я в сердце чувствую, если Бог, то вот такой должен быть. Вот у него должен быть такое духовное тело, точно. Да откуда вы знаете? Лучше помолчите. Да не буду молчать, знаю точно. Вот так должно быть. Мне нравится это все. Когда я начал проповедовать на работе, меня потом выгнали оттуда. Ну, какое-то время я успел все-таки там навредить. А ко мне приходили эти мужики, работяги. Добрый народ, матершинники все. Ну, народ добрый. Страшные снаружи, добрый внутри, так говорят мне. Рабочий класс. Люди хорошие, в принципе, но грубоватые такие в природе. Но я их любил, они тоже меня уважали. За их как бы прямоту, честность, там, такую детскую непосредственность. За их дух служения, они хорошие слуги, они, кровет у них есть. Они ко мне приходили и говорили, ну давай рассказывай, чем ты занимаешься, что это такое вообще. Это было тогда вообще в новинку диковинка в сознании Кришны. Все были атеистами, тут что-то связанное с Богом вообще, новое. Новое что-то такое. Ко мне пришел один пожилой мужик, закурил Белобор-канал, давай рассказывай. И вот такого слушателя до сих пор не могу найти, понимаете? Он внимательно слушал папиросу за папиросой, курил. И знаете, так аж переживал, так вздыхал, реагировал эмоционально. Вот здесь таких нет людей. Он прям по-настоящему переживал все, что я говорю. И я осмыслил вот это, вижу, что у него такая работа идет, знаете, и он поэтому так курит, судорожно курит и курит. Я ему там 2 часа, я был неофитом, поэтому я не, до конца не останавливался. Его добивал до конца. Нещадная была проповедь у меня прямая. Это как марафон был. Интересно, что он мне сказал потом, в конце. Очень удивил своей как бы обратной связью, да? Обратная связь называется сейчас. Сейчас много новых понятий у нас таких не было. Обратная связь, хорошо. Я запомнил. Он говорит, вот ты знаешь то, что ты говоришь. Ты знаешь, вот я не знаю, правда все это или неправда. Не могу сказать ничего, понимаешь? Вот, но ты знаешь, вот так должно быть. Я думаю, ничего себе. То есть на самом деле ему нечего сказать, он не знает ничего. Он говорит, ну вот так должно быть. Вот, вот как ты сейчас рассказал. Так должно быть. Вот это правильно. А почему я не знаю, почему? Видите, что у нас внутри? Кришна. Есть люди, Кришна, а почему Кришна? Только не Кришна. А почему не Кришна? Что плохого в Кришне? Да, действительно. В чем причина отвергать Кришну? Никаких причин. Он даже не говорит, стань индусом или что-то еще. Просто думай обо мне, думай о Боге. Думай о моей красоте, о моем разуме, о моих качествах, чистых, абсолютных. И что? Ты будешь жить со мной, навечно станешь моим другом. То есть он думает о моем спасении, вот и все. Для кого-то он становится Аллахом, для кого-то он становится Еговой. Уж кто как. Он столько форм принимает ради нас. Ради нас это делает. Ради нас посылает Иисус, ради нас посылает пророка Мухаммед. Это все одна и та же личность действует. А мы тут его разделили на части. Это не так же мы думаем о Боге. И вот это Бог, это не Бог, это Бог, это не Бог. Где Бог? Нет, везде есть Бог. Он абсолютен, говорится. Он абсолютно везде, всюду. В сердце собаки, в сердце человека, в сердце казаха, в сердце русского, в сердце индуса. Один и тот же Бог. И даже в сердце американца, знаете. Я скажу по секрету, в Алма-Ате тот же самый Бог, что и в Америке. И на Солнце, и на Луне та же самая личность управляет через полубогов. Все один. Один единственный Бог. Единственное обет поклонение для всех. И полубоги ему поклоняются, и люди ему поклоняются, и растения ему поклоняются, и камни ему поклоняются. Правда, правда. Это видел Брахма. Прама Вимоханалили описывается, что поклоняются даже соломинки неосознанно, они все равно это делают. Они чувствуют ликование, даже вот эти вот незначительные живые существа в присутствии Бога ликуют. Они поклоняются этим чувствам своим. Это же удивительно. Самое лучшее, что можем испытывать в присутствии Бога, это радость. Никакой скорби должно быть. Он абсолютно. Если на самом деле мы, воспевая святые имена, чувствуем радость, это все правильно. Если мы все-таки остаемся в скорби, значит аханкара еще большая. Еще трудно ее пробить. Я все-таки думаю о себе, даже воспевая святые имена. Не думай обо мне, а не о себе. Думай о себе, ты не будешь счастлив. Ты будешь переживать за себя, бояться за себя, скорбить за себя, будешь думать о потерях, о приобретениях. Ты будешь всегда беспокоен. Но как только ты будешь думать, что все принадлежит мне, и думать о Кришне, ты успокоишься, что я твой друг. Я тебя лично поддерживаю. Агам, твам, сарва, папеви, я тебя лично защищаю. Лично забочусь о каждом существе, каждому живому существу определяю пищу, время жизни, судьбу, семейные пары. Все это от Бога. От единого разума Всевышнего. Но это сложно устроено для нас, потому что он сам лично косвенно, то есть лично может не принимать участие в нашей жизни. У нас есть родители, у нас есть знакомые, друзья, у нас есть правительство. Мы вот так общаемся, где что-то Бог — это его энергия. Любое живое существо — это его частичка. Любая материальная дхарма — это отражение его дхармы, дхармы служения. У нас есть обязанности, то есть служение, мы должны служить, это дхарма называется. Мы не можем избежать этого принципа, это от Бога, мы слуги Бога. Поэтому если я сразу служу Богу, говорится, я исполняю все дхармы. Все. И перед родственниками, и перед страной, и перед детьми, и предками, и потомками будущего. Освобождается человек от таких вещей. Здесь мокша освобождение, все. Больше не рождается в этом мире, потому что все обязаны силы Бога. Ничто не принуждает его рождаться снова и снова и снова и снова и страдать. Поэтому думай о Кришне, поклоняйся Кришне. Ну хорошо, не нравится слово Кришна, ну другое имя Бога возьмите. Но должны знать, что Бог один. Как бы ни назвали его, Бог один. Поэтому преданный должен сосредоточить ум на вечном, изначальном образе Кришны и поклоняться ему с непоколебимой верой. В то, что Кришна — Верховный Господь. В Индии есть сотни тысяч храмов, в которых люди поклоняются Кришне и занимаются преданным служением. Тот, кто таким образом служит Господу, должен всегда выражать ему свое почтение. Склоняясь перед Божеством, человек должен служить Господу телом, умом и всеми своими поступками. Таким образом, он всегда будет поглощен мыслями о Кришне, не думая ни о чем другом, и в конце концов перенесется на Кришналоку. Мы не должны позволять недобросовестным комментаторам обманывать нас. Вместо этого нужно всегда заниматься 9 видами преданного служения, которое начинается со слушания и повторения повествования о Кришне. Чистое преданное служение — это высшее достижение человека. В 7-8 главах Бхагавад-гиты шла речь о чистом преданном служении Господу, свободном от тенденций к спекулятивному философствованию, мистической йоге и кармической деятельности. Те, чьё сознание очищено не полностью, могут привлекать другие аспекты Господа, такие как Брахма-джоти и Параматма в сердце каждого живого существа, но чистый преданный служит только Верховному Господу. В одном замечательном стихотворении о Кришне говорится, что люди, поклоняющиеся полубогам, не имеют разума и лишают себя возможности получить от Кришны высшую награду. Действия начинающего преданного могут иногда не соответствовать эталону чистого преданного служения, но он все равно стоит выше любых философов и йогов. Того, кто постоянно занят деятельностью в сознании Кришны, следует считать святым человеком. Он будет все реже и реже совершать случайные поступки, проступки случайные, и в скором времени обязательно достигнет совершенства. Чистые преданные практически лишены возможности пасть, ибо их опекает сам Верховный Господь. Поэтому разумный человек должен встать на путь сознания Кришны и счастливо жить в материальном мире. В свой срок он получит высшую награду — Кришну. Это и есть награда. Кришна есть награда. Кришна есть и путь, и цель, и награда, и плод. Все. Абсолютно. Мы хотим очиститься при помощи имени Кришны. И чего достичь? Чистого воспевания имени Кришны. Абсолютно. Все очень легко. Очень просто. Уму становится все понятно. Никакой двойственности, никаких беспокойств. То есть я уже на верном пути. Фактически я уже у цели, если повторяю имя Кришны. В начале или в конце, неважно. Я уже с Кришной. Ум успокаивается. Но другие процессы не абсолютные, если это не связано с Богом лично. Начало пути и конец пути, конечно же, отличаются. Если я не достигну конца пути, я не достигну ничего, все пропадет даром. Разве нет? А здесь вы начинаете с Кришны, заканчиваете Кришной. В этой жизни вы служите Кришне, в следующей жизни тоже продолжите служение Кришне. А если вернетесь на Голоку, там тоже будет служить Кришне. Какая разница? Для чистого преданного, говорит, нет разницы, где находиться. В этом мире, в аду или в духовном мире. Потому что он везде служит Кришне. Он везде находится в духовной атмосфере, где бы он ни был. Как? При помощи могущества Кришны. Там, где Кришна присутствует в своем имени, вся атмосфера очищается. Неважно, это ад или материальный мир, или что высшие планеты, это место становится духовным. Кришна говорит, я защищаю своих преданных, я духотворяю любое место, где воспеваются мои имена. Эти преданные чувствуют блаженство, независимо от обстоятельств. Они чувствуют счастье. Какие бы они ни были, где говорится, что это же самый грешный всех грешников. Если ты получишь трансцендентное знание о Боге, ты пересечешь океан страданий легко, материально. На корабле знание трансцендентное. Трансцендентное знание – это знание о Боге. Никакой другой. Все остальные знания не трансцендентные, они все материальные. Трансцендентное – значит духовное, над материей, транс. Это знание духовное Бога. Бхагавад-гита – это трансцендентное знание. Это был конец 9 главы, самое сокровенное знание. Эти сокровенные вещи описываются. А следующая глава называется «Великолепие Абсолюта». Как мы потом? Сейчас можно вопросы, дополнения, пожалуйста.
Харе Кришна, спасибо вам большое за лекцию. Но у меня к вам вопрос, для чего дано тело человеку?
Для чего дано?
Да. Для какой миссии?
Есть, спать, совокупляться, обороняться, все.
Вот,
все. А, достаточно?
Да, еще один вопрос.
А? Ты же про тело спросил?
Да.
Если ты спросил про разум, я тебе по-другому ответил. А тело исполняет функции биологические. Чтобы жить, нужно есть, спать и так далее. А вот разум человеку дан особый. Ты прав, такой намек я понял. Ты о разуме спрашиваешь. Тело — это обычное животное. Без разума, сам понимаешь, человек как животное живет. А вот разум дан для самоосознания, чтобы достичь совершенства. Это верно. Ты это чувствуешь хорошо.
Скажите, пожалуйста, вы рассказывали в одной из лекций про уровни сознания, что есть эмоции, инстинкты, эмоции, эго и даже уже разум. Инстинкты и эмоции, вы говорили, необходимо взять под контроль, но не искоренять. Потому что нам необходимы инстинкты, чтобы не помирить эмоции, чтобы наслаждаться жизнью. По поводу эго, то есть тщеславие, это стремление тщеславия, его нужно полностью искоренять или просто так же взять под контроль, но для каких-то целей оно нужно. То есть, например, в детстве мы стремимся к признанию родителей, потом к признанию друзей, постарше, потом к признанию общества, а потом к признанию Бога. То есть вопрос, нужно полностью искоренять эго, либо просто взять под контроль, но оставить.
Эго проявляется в чувстве собственности. Я и мое. Вот это эгоизм человека. Да? Я собственник. Это есть эгоизм. Вот. И эго в йоге используется это тоже таким же образом для накопления знаний, допустим, накопления каких-то богатств, чтобы жить как-то достойным образом, да? Но как он становится истинным? Каким образом он становится истинным? Когда все накопленное знание и богатство вы предлагаете Кришне. то ваше эго ложное погружается в истинное. Все, трансформация происходит. Это йога. Поэтому вы используете. Вот это чувство собственности мы используем тоже. Мы немножко жадные для Кришны должны быть. Если к стремиться к знанию, к учености, но связанные с Кришной знания получают. И в итоге мы это все предлагаем Кришне. Наш ум, чувства включаются туда. И эго ложное транслируется в истинное эго. В этом процессе.
Спасибо. Вот нас скажете, а зачем нам Богу три энергии, когда вас помощью, в принципе, одной Бог все делать?
Действительно. Мне кажется, он не додумал чего-то. Нет вопроса. Есть скорее упрек, так я слышу. Ты упрекаешь Бога, что он три энергии использует, а не четыре. И не одну вообще. Где разум Бога? Ты бросаешь ему вызов, его разуму. Ты несовершенен Бог. Ты мог бы сделать все одной энергией, а ты три создал. Ха-ха-ха. Ну я так услышал тебя, не знаю, может быть, ты имеешь что-то другое в сердце, где может быть что-то другое есть. Но у меня слух искаженный, извращенный. Мы хотим посмеяться над Богом. Ты не мудрее часовщика, кто-то сказал. Механизм создал, ну и что? Его постоянно критикуют. Они вообще заявили, что Бог мертв, его больше нет. Что мы только не слышали. Но это интересно, то, что ты говоришь. И ты в чем-то прав, на самом деле, потому что это правда. Не три энергии, одна энергия это. То, что ты называешь тремя, они просто по-разному действуют. Это одна энергия. Так и есть. Ну, мы же видим, что человек-то один, но иногда в невежестве, в страсти, в добродетели. Но это один человек. Но по-разному действует. Потом Бог один, но по-разному действует. Вот это его энергия называется. Но это одна энергия, это один Бог. Все вместе взято, это один Бог. Поэтому в чем-то ты прав. Но что-то ты не учел немножко. Это можно простить и понять. Мы люди, мы несовершенны. Но мы интересуемся Богом. Нормально.
Еще один вопрос. По поводу духовного развития, у меня вопрос, если мы имеем понятие душа, если мы имеем понятие дух, как некая энергия, как сила души, которая может управлять сознанием, ведь все наше, что управляет собой, просто необходимо управлять сознанием, фокусом внимания. Вопрос у меня, от слов духовное развитие, в этом мире, получается, нам необходимо развивать дух, то есть силу, которая может, точнее, благодаря которой душа может управлять нашим телом. Называется же не душевное развитие, а духовное развитие. И, по сути, если так углубиться, то, получается, мы в этом мире учимся управлять своим телом, потому что душа и так она знает, когда правильно, когда неправильно. А вот тело, эго, эмоции, они нас не слушают, и вот из-за того, что мы под них как бы прогибаемся, в итоге получается, мы не можем реализовать тот потенциал души. То есть получается, просто вопрос, где-то 90% нашего развития вот в этом мире, это именно развитие духа, а не души. А остальные, может быть, ну, потому что она не так совершенна, нам нужно только реализовать потенциал ее.
Ну, насколько понял, буду отвечать, как услышал, хорошо. То есть сила, контролирующая силы, чувства наши, она необходима вначале. Это не душа. Душе не нужно обретать силу. Она всегда душа. Она вечная. Ей не нужна поддерживающая сила. Ее Бог поддерживает непосредственно. Она с ним связана, как вот, ну как сказать, но неотъемлемо. Это нельзя разорвать на самом деле. Это иллюзия разрыв с Богом. На самом деле мы с Богом связаны вечно. Это невозможно разорвать. Поэтому сила нужна разума, не духовная сила, а разум сначала нужен. Вот нужна эта сила, это воля. И именно при помощи разума мы начинаем вот контролировать чувства. И это трудно будет, требуется развивать разум свой. Но разум в итоге этой практики, он просто поручает, в конце концов, это душе, предается Богу. И тогда никаких сил не нужно. Основное естественное, как дыхание. Вы не совершаете усилий, чтобы дышать. Вы не боретесь за это. Это же как есть пища, совершенно естественно. Это не какая-то борьба, это сложная вещь какая-то. Просто идите, насыщайте, чувствуйте вкус, энергию. Все естественно происходит. Никаких усилий, чтобы быть счастливым. Для души не нужно. А вот чтобы добраться до души, нужно отдать, вручить себя душе, как бы вот эти вот чувства, эти непокорные, ум, разум, бунтующие, да, против этого вот понятия. И вот тогда нужно усилия взять под контроль, практика определенная, вот действия совершать правильные, и трансформация происходит. Я начинаю понимать, что просто я должен отдать все это в руки сверх души и души. Вот этот ум, разум материальный, от эго отказывается. И тогда все, естественно, никаких сил не нужно. Любовь все контролируется без усилий. Без усилий. Если вы чувствуете высший вкус, вам не нужно себе заставлять это делать. Не нужно. Но когда не чувствуете этот вкус, но разум говорит, да, это шастры подтверждают, опыт святых подтверждает, надо делать. Практика, вот тут нужны силы. Ситхи некоторые. Но это лишь какое-то время. Потом они не нужны, они будут препятствовать. Для начинающего преданного работа является средством продвижения. А для того, кто достиг совершенства, работа является препятствием, не нужны усилия.
Хари Кришна, у нас вчера скончался Аскар, это в 4 утра тело оставило, сегодня он вот с похорон сразу, ну, в смысле, и вот у меня вопрос, вот когда у нас преданные тела оставляют, это вот нормально, да, что ну, уже из тела вышел преданный, и тело уже могут отдать родственникам, и они там уже что хотят, то делают, по мусульманские хоронят, мусульманские молитвы читают, и за столом, это как бы для родственников нормально, да, чтобы вот родственники, как бы слышала в лекции, что неблагоприятно, когда мясо едят, когда преданного хоронят, и как бы преданному очень тяжело. И у меня вот уже не первый раз мы провожаем преданного, и постоянно одно и то же у нас, вот это большие столы накрытые всеми шпарманками, все это, и как вот...
Преданный, перед тем, как уйти из жизни, вообще должен завещание оставить. Лучше всего так. Бывает, что ну, не подумал об этом, как-то ну, забыл об этом, ушел из жизни. И тогда родственники имеют права и закон на его тело. Мы не можем это изменить. И мы делаем с этой стороны все возможное, чтобы петь Хари Кришна, приготовить пир для него, просад в своей среде это сделать. Как-то, чтобы помочь его душе. Но родственники это будут делать согласно этой традиции. Тут мы не должны мешать им.
И мы сегодня сидели все за столом, где бешпармак ели, и мясо было.
Ну, вы же не ели мясо.
Ну,
он тоже не ел мясо.
За столом.
Он тоже не ел мясо. Это родственники только ели мясо. Это их проблема. Будьте терпимы к этим вещам. Но мы уважаем даже такие традиции, если даже они вот не такие как бы правильные. Все равно мы должны людей уважать. Они по-своему все равно это ну, провожают там тоже, переживают, любят, любили и так далее. Мы должны тоже как-то к этому отнестись.
Когда мы вот Дилю провожали и с молодым разговаривали, он ужаснулся, он говорит, так почему же не по Кришнаитсе провожаете?
Ну, да.
Зачем вы меня сюда пригласили? Зачем вы меня втянули? Да я разве пришел бы сюда, говорит. Ну как же так?
Завещание пишите все.
Вот так, завещание,
правильно. Пишите завещание. Как я хотел бы, чтобы вы поступили с моим телом.
А завещание это уже реально? Материальное завещание.
Реально, это закон?
Материальное
завещание. А я не знаю, как завещание. Материально заверяется же, да? Идешь нотариусу и говоришь. Заказывают такой вот, такие обряды, вот такой гроб или не гроб, или крематорий, ты уже сама решаешь. Да, Гуру Махарадж же сказал, какой самадхи должно быть после ухода. Сказал, ученики знают все.
У нас крематория есть.
Крематория есть в Новосибирске. Если необходимо, ятра может это сделать, купить такой билет и отвезти тело туда, кремировать. Так поступают некоторые. Вопрос как бы желания, завещания.
Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, есть со временем все-таки понимаешь, ну, так получается, что какие-то для тебя все-таки тяжелая пища, и все-таки больше хочется именно Шримад-Бхагаватам, потому что там есть лилы, есть на что как бы медитировать.
Нужно ли оставлять Бхагавад-гиту настольной книгой, или можно весь тот же, всю ту же информацию получить, возможно, через комментарии, которые, в которых встречается Бхагавад-гита, в Шримад-Бхагаватам, описанной Шрила-Прабхупадой?
Я согласен, что Бхагавад-гиту не так-то просто понять. Это твердая пища, и сам Бог говорит, это непростая вещь на самом деле. Но и не требуется понимание. Поймите правильно. Когда мы поклоняемся Богу, не требуется понимание, и все равно он все равно остается непознанным. Требуется внимание к Бхагавад-гите. Кришна дает знания по-другому, не из самой книги, не из самого чтения, а из нашего почтения и внимания к Бхагавад-гите, когда мы читаем. Если вы напряжете ум сейчас, вы все равно ничего не поймете. Но если вы просто будете читать, читать и читать, придет знание. Вот какой процесс. Как милость Кришны придет. Не полагайтесь на свой ум, на свои способности. Вот тут я понимаю, значит так я буду прогрессировать. Нет, читайте именно то, что вам непонятно. Вот это называется чтением настоящим. Что люди, они как читают? Вот это мне нравится, это не нравится. И читают всякую билетристику. Романы, боевики, там что еще, детективы. А Священное Писание не понимают. А не важно, надо все равно читать. Ум-то в Боге в это время. Это хорошо, что ты не понимаешь. Не гордишься за это. Будешь знать, что я тупой. А так не будешь знать даже, что ты тупой. Будешь считать себя умным. За такие книжки легкие читают, уже какой я умный. Возьми-ка Бхагавад-гиту. Ну, так я тупой, оказывается. Нет, мы не говорим слух, но ты сам сказал. Мы все отуплены гуной материальной природы, а какой выход? Вот мы обращаемся к Бхагавад-гите. И там есть комментарии, постепенно вкус, конечно же, когда пищу твердую разжевать, вкус придет. Не пренебрегайте Бхагавад-гитой.
А вы сказали в лекции о том, что некоторые вещи надо говорить материалистам. И у меня такой вопрос. А кто такие материалисты? Потому что мне кажется, вот как я вижу эту ситуацию, ну, то, что все мы на разном уровне, и если человек достиг какого-то уровня другой религии, допустим, он христианин, или он как-то верит в энергию просто, то я не могу, ну, или он уже, может быть, даже достиг материального уровня, и как вот понимать, кто такой материалист в связи с этим?
Материалисты есть везде. И в сознании Кришны в обществе, и среди христиан, и среди мусульман, и среди светских людей. Материалисты всюду. Мы с вами тоже еще материалисты. Где они? Да вот они тут сидят. Но я тоже материалист, интересующийся духовностью, так скажем. Потому что мы интересуемся духовностью под давлением материальных желаний еще. Это все еще материализм. Или в Ведах строго говорится, в Бхагаватам, кайтава дхарма, то есть религия, но обманная религия, преследующая корыстные материальные цели. Но, положа руку на сердце, посмотрите, какие у нас есть материальные желания здесь, когда мы вот приходим к Кришне. У нас есть материальные желания, мы все еще материалисты. Не материалисты, это чистые преданные. Это великие души, они не материалистичны. У них нет материальных желаний. Наданамна джанана сундарим гавитама джагниша. Описывается. Нет желания. Ни богатства, ни красивых женщин, ни последователей. Есть желание служить Кришне, и все. Это чистая душа. Вот мы хотим очистить свое сердце. Перестать быть материалистами. И главное условие — не общаться с материалистичными людьми, у которых цель материальная. У нас нет материальных целей, мы просто еще не очищены. Но материалисты означают убежденные. У них цели материальные. Богатство, наследство, не знаю, там деньги, ну что, слава. Вот близко не общайтесь с таким духом, с такими людьми, которые заражены таким духом. Тогда вы не считаете уже материалистом, если вы не общаетесь с материалистами, потому что нас определяют по общению. Общаетесь со святыми, вы святой человек. Общаетесь с материалистами, вы также материалист. Они всюду сейчас. Где их нет? Всюду материалисты. Но вот мы с вами не хотим быть материалистами. Вот и вся разница.
Спасибо. Спасибо большое за лекцию. Вы говорили в лекции, что обычный человек, он не заинтересуется Кришной, что обязательно какой-то должен был быть путь в прошлых жизнях, чтобы привлечься личности Бога. И я вот хотела спросить, ну, насчет себя, просто когда я еще до сознания Кришны, ну, практиковала разные какие-то мантры, читала. Вот, и мне, и когда я задумывалась о Боге, когда, ну, как-то пришел вопрос, кто такой Бог, и как он выглядит, и сразу у меня появился вопрос, а как он выглядит? То есть я даже не могла представить, что это какой-то там свет, там безличное сияние. Мой ум хотел сосредоточиться на каком-то образе. То есть я всегда задумывала, ну, и как бы в течение жизни я тоже думала, интересно, как вот он выглядит. Я представляла себе в своем уме, что он, ну, не старик, а просто вот, ну, как образ, как, ну, возраст, как вот отец, допустим. Вот. И вопрос в том, что означает ли это, что в прошлой или в прошлых жизнях был какой-то духовный путь, связанный с личностью Бога. То есть, потому что, ну, допустим, книги распространяешь, но с некоторым людям, когда говоришь, что Бог вообще личность, у них там просто, ну, они понять это даже не могут, как это личность. Бог — это энергия, свет и так далее. Ну, вот это вопрос.
Но ты уже ответил на него. В прошлой жизни ты совершала какое-то служение, знала о личности Бога. Ты уже дала ответ, ясно. Несомненно, это факт. Хотите узнать свою прошлую жизнь? Все? Не все?
А нужно?
Нет, так.
Ну, не подробно. Давайте расслабьтесь на мгновение. Если задам вопрос, отвечайте быстро только, не думая. Кто такой Бог? Быстро отвечай. Зомби, боже мой. Вы зазомбированы, круто. Вы должны заглянуть не в свой сейчас интеллект, что вы читали, а в свое сердце. И быстро отвечать. Кто такой Бог?
Друг.
Друг? Враг? Нейтрален? Кто он? Ну, у вас есть же какие-то отношения. Так и говорите, вот это и есть ваша прошлая жизнь. На этой базе вы сейчас и строите свою жизнь духовную. Она с вами остается. Этот плод неразрушим духовный. В прошлой жизни вы что-то уже имели представление. Видите, она слышала слово Бог и сразу подумала о личности. Автоматически. Прошлая жизнь — это прошлая жизнь человека. Все, что связано с Богом, очень легко проверить. Хотите узнать какого-то человека, его как бы суть, спросите его о его смысле жизни. Все узнаете о нем. Спросите, что он думает о Боге, там все о себе расскажет. Да, да, да. Все очень просто. Если вы с Богом связаны, вы все это видите. Остальное путаница просто. Сознательная путаница. Они друг друга в заблуждении вводят. Но когда вы о Боге говорите, они не могут запутать этот вопрос. Невозможно.
Позвольте, просто такая тяжелая пища. Можно чуть-чуть это напиток? Позвольте узнать, просто была история про то, что спрашивали, что Бог заботится о всех, и его супруга хотела каким-то образом поставить это, ну, ему самому уже под сомнение, и она спрятала дживу какую-то.
Ты историю вспоминаешь?
Я ее не помню, да, но хочется. Вы просто говорили о том, что Бог заботится о всех.
Так ты хочешь историю услышать?
Что? Если позволите.
То есть номер объявляется, номер. История Лакшми Нараяни, хорошо. Вот. Значит, выступающий Читанчана Чаранадас. Дорогая публика, аплодисменты. Я тоже плохо помню. Ну, Все преданные знают эту историю, когда-то мы слышали и восхищались. Дело в том, что Лакшми Нарайана — это вечные супруги божественные, божественная пара. И они иногда встречаются, иногда разлучаются. И в этой встрече разлуки их любовь растет. Таков закон встречи разлуки, она взращивает любовь. Разлучаясь, вы интенсивно думаете об объекте любви, встречаясь, вы еще более интенсивно ликуете, и разлучаясь снова, и так это вот углубляются отношения. Это духовный принцип. И когда они разлучаются, они должны встретиться, это волнующий очень момент волнующий в жизни. Это Лакшми Нарайана. Лакшми — это богиня удачи, Нарайана — это значит Господь всех живых существ. То есть их поддерживает, заботится, обеспечивает, это Нарайана. А Лакшми посылает удачу, богатство, славу, ну, удачу какую-то в жизни. И вот когда они встречаются, значит, место встречи, и Лакшми приходит за вовремя, а Нарайана опаздывает. А для нее это минуту прожить вот в разлуке, знаете, она ждет его, и она очень переживает, она даже начинает гневаться, где он, почему он такой неверный. Я его жду, я его супруга, он пренебрегает, но она как женщина начинает беспокоиться. И вдруг он приходит через 2 часа. И она его упрекает. Потому что из любви она так переживала, так думала, такую испытывала разлуку, она начинает в упреке, в гневе, и он наслаждается гневом любовным. Она говорит, ты несправедлив, Кони Лакшми, ты несправедлив. Понимаешь, я Верховный Господь, понимаешь, нет? У меня работа такая, у меня столько обязанностей. Ну, 2 часа — это же ерунда. Не на нужную югу. Все, 2 часа, я мгновенно практически у тебя здесь. Потому что я должен был накормить всех живых существ, перед тем, как прийти к тебе. Понимаешь, долг выполнится. Она, да, ты накормил всех живых существ, перед этим. Говорит, да, всех накормил, проверь. Ну, я проверю, подумал Лакшми. И они снова, у них разлука. И она в своих покоях готовится к следующему свиданию. Сама думает, а я проверю, как это он накормит сейчас вот этого муравья. У них там такой столик косметический. Такие баночки, штучки там. Она муравей ползет, маленький такой. Так, он обо всех заботится. Посмотрим. Взяла баночку такую из-под тилоки. Рисовая мука там была. И из-под этой рисовой муки взяла, и муравья туда положила и закрыла. Посмотрим, как он накормит этого муравья. Идет на свидание, его опять 2 часа нет. Он снова волнуется и прочее. Нарайана, как всегда, извиняется. Вот я кормил живых существ, ты должна понять меня, я очень занят. Много обязанностей. И всех накормил, спросил Лакшми. Говорит, да. Даже того муравья, который посадил баночку. Она вернулась домой немедленно, открыла баночку, и там видит картину странную, как я не заметила, там маленькая резинка осталась. И муравей сидит и пирует там, шарит, видит, жалует. Толстый такой, лосница, знаете, ест вообще, пирует. Ты это хотел услышать? Бурный аплодисмент из этого выступления. Лакшми Нарайана ки джай. Вопрос в том, ели они мясо или
да,
нет? Мясо.
Да. Почему они попали в духовный мир, вот, в рай, например? Они кушали мясо?
Так я понял тебя. Они попали в какие-то высшие миры,
да,
но при этом они могли есть мясо как-то.
Да, они питались мясом?
Нет, Иисус не ел мясо. Вот. Пророк ел только жертвенное мясо. Это другое немножко. Он был другой квалификации совсем, это же пророк. Вообще пророки могут есть что угодно, но ради примера они принимают определенный образ жизни. То есть уровень духовный, на котором не важно, как вы живете, вы вне правил предписания, просто чистый дух. А остальное все материальное, вегетарианство материальное, мясоедение материальное, если вы чисто духовный человек. Но мы не на таком уровне пророков, поэтому для нас правила предписания очень важны, очень опасно есть мясо для нас. Как говорят, что Иисус пил вино. Но священники отвечают обычно так, что он мог воду в вино обратить. Если вы можете так же сделать, пейте такое вино. Но вы не так могущественны, это не подражайте Иисусу. То, что может делать великая личность, не для подражания. Нужно следовать его наставлению. Поэтому мы не можем их критиковать за то, что они образ жизни принимали такой, чтобы люди понимали их. И в Бхавиша Пуране об Иисусе говорится, что он придет как сын девственницы. Еще задолго до его прихода описывается его пророчество. Придет как сын девственницы, пища его будет молоко и мед. Про мясо ничего не говорится. И вы не увидите в Писании, чтобы было прямое указание, прямое утверждение, что он ел мясо, Иисус Христос. Нет, там говорится пища, трапеза. Что отобрал со стола? Это потом переводы были такие. Поинтересуйтесь этой лингвистикой, вы увидите. Нет ни одного утверждения. А пророк в конечном итоге запретил убивать животных в Мекке. Запретил. Запретил в Мекке, сейчас говорится. То есть он ел жертвенное мясо, им отравился, помните, да? Это последний был его урок, как у Будды. Вот это отравление, это тоже был урок пророка. Для нас, для последователей, что это было на самом деле нежелательно. Не давал таких запретов, потому что это была культура соответствующая. Жертвоприношения люди проводили, животных в жертву. Но сам пророк, он не поощрял это. Не поощрял.
Спасибо.
У меня такой пример был, когда я была между тем, есть мясо или не есть, и после родов родственники меня как бы побудили к тому, чтобы я съела кусочек каши. И в этот день ночью ко мне пришла такая интересная энергия, я почувствовала, что эта энергия, она пришла из зала. Ну, когда я подняла глаза, я поняла, что там стоит Ямадут. Ну, такая энергия была, и был как бы... Она меня настолько устрашила, что с этого дня не стала есть мясо.
Страшная история. Точно, не ешьте мясо, пожалуйста. Ямадуты придут. Вообще, это правда страшный акт поедания мяса для человека. По карме очень плохая. Это самый величайший акт невежества, Прабхупада говорит, убийство животных ради удовлетворения языка, богаков языка. Величайший акт невежества.
Два месяца назад я в Библии увидел, что буквально на первой странице указано, что люди не должны есть мясо. Там написано для людей, что Бог создал траву, плоды и злаки. Все. А для животных им можно поедать и траву, и
лишних животных. А для людей только злаки, трава и плоды, все.
Хорошее дополнение. В Ведах тоже говорят, злаки дают силу человеку, именно злаки, а не мясо.
Если не ошибаюсь, Хари Кришна, если не ошибаюсь, в Махабхарате и в других индуистских писаниях я встречал, как цари ходили на охоту. Они же тоже убивали животных. А зачем они это делали?
Кшатрии, да. Необходимость была в этом. Если вы воин, к классу воина принадлежите, скажем, представьте, вам нужно научиться убивать. Необходимость. Если вы воин, вы должны уметь убивать. И поэтому для них позволялась охота, что они учились убивать на животных. При этом они убивали кого? Чтобы стать, скажем, царем какой-то провинции или императором. В те времена царевич должен был взять короткий меч и небольшой щит и выйти один на один с тигром в джунглях. И убив тигра, он доказывает, что он достаточно отважный, чтобы управлять царством и защищать карму. В Джайпуре еще до недавнего времени этот обряд существовал. Джайпурские цари следовали до недавнего времени этому обряду. Это кшатри, воин. Для браманов запрещено даже тигра убить. Другой формы насилия. Кшатри обязан уметь убивать, чтобы защищать дхарму от врагов. И они убивали также оленей, зайцев. Это меткость, стрельба также, птиц некоторых. Но только те, кто годятся для жертвоприношения в основном. Опять же, предлагали в жертву, не чрезмерно. Это были тренировки кшатриев. Сейчас люди, как сказать, их трудно сейчас перечислять кшатриям по духу. И сейчас нет таких вот великих, как бы ярких проявлений. Поэтому запрещено всем убийство животных, поедание. Мы утратили сейчас эту культуру кшатрийскую. Никто даже не знает, как эти жертвоприношения совершать правильно. Сейчас мы все потеряли. Нет необходимости заниматься. И войны сейчас ведутся по-другому. Цари не сражаются друг с другом сейчас, идут солдаты. Вот. А цари сидят в кремлях своих, оттуда руководят. Сейчас все изменилось. Раньше царь сам выходил с оружием на поле битвы. Видите, Арджуна сражался, Юдхиштхира сражался, Карна, Дурьотхана, все. Дхритарашта не мог, потому что был слеп. Но он должен был быть также на поле битвы, как царь. Бхишма ему 900 лет, кшатри, он был на поле боя. Сейчас другая тактика, сейчас все генералы, они в укрытиях, солдаты с офицерами воюют. Поэтому согласно вот обстоятельствам Кали-юги есть другие правила.
Можно? Громкораш, спасибо большое. Вот вы сегодня вспомнили про Ленина, советский период, и вспомнили сказки. Мне вот интересно, в старых русских сказках, которые в советское время были в том числе экранизированы, много такой божественной идеи и намеков на такое духовное. Пойдешь туда, направо найдешь зло, найдешь налево. Или клубочная вот письменность, клубок бросай, он тебя приведет. Чем это хорошо. И в то же время, в советское время, Бога не было. Как это, кто тогда все это дело организировал? Если Бога нет, то сказки об этом есть.
Но ты права, потому что когда наступила советская власть, СССР образовался, сказки были запрещены, потому что они имели оттенок мистики, как обычно, и не издавались. Вот. Стали писать для того, чтобы научить грамоте детей, людей, ликбез. Все это рассказы о труде, о производстве, скажем, металла, как производится металл, как выращивается пшеница, об этом писали. И надеялись, что люди это будут читать и так обучатся грамоте. Но, к их удивлению, никто не хотел это читать. Ну, не было интенсивного чтения, как они ожидали. Это было людям не захватывало их. Чтобы именно читать, но нужно быть интерес особый, потому что слушать легче, читать труднее. И вот тогда, после этого только они санкционировали, по-моему, Сталин санкционировал. Издавать сказки. И не просто издавать сказки, а еще и иллюстрировать их, чтобы привлечь к грамоте, к чтению. Вот тогда появились Билибин, иллюстратор вот этот, мировой известности, благодаря которым все русские сказки, они распространились мгновенно. Эти иллюстрации непревзойденно считаются. Они самые мистические иллюстрации. И вот в Советском Союзе тогда дали указания, потому что людей нужно было быстро научить грамоте сказки. Потому что дети читали сказки. Но им сказали, что сказка «Быль», сказка «Ложда» в ней намек, «Доброму отцу», ну, там какие-то оговорки делали. Что, конечно, это все неправда, но там есть просто скрытая мудрость в сказках. Но они были сначала запрещены. Что там случилось?
Подальше чуть-чуть от колонки, и все будет хорошо.
Выходи сюда.
Да.
Я ничего не слышу. Вы слышите
что-нибудь? А видишь что-нибудь? Сколько у пальцев на руке, посмотри. Пять, нормально все.
Я хочу спросить тоже вопрос. Одного моего друга погибла супруга полгода назад, и у него есть некоторый гнев, обида на Бога. Что бы вы ему порекомендовали?
Обида на Бога, да, это распространенная вещь. Это означает, что есть вера в Бога у человека, в всяком случае. Мне в Осетии рассказали эту историю, притчу. Ну, это считается местная притча, но она распространена. Священник молится Богу, молитву произносит, там прочее. А другой там охотник ходит с ружьем и целится в небо, ищет Бога, чтобы застрелить его. Он говорит, только появись. передо мной. Я не говорю, глаз не моргну, рука не дрогнет. Убью на месте. Умирает священник и охотник, охотник попадает в рай, а священник в ад, значит. Как так? Священник возмущается, конечно. За что я был священником? Ну, ты, говорит, молился это для чего? Чтобы деньги зарабатывать, людей обирать. Ну, и заслужил плохую карму, все. А этот меня искал всю жизнь, говорит, ты верил. А вида на Бога — это уже, ну, серьезные отношения. Они несовершенны, нет. Но это уже отношения. И поскольку он абсолютен, даже это может принести благо определенно. Но преданный, как мы читали сейчас, не должен культивировать это настроение. Нужно учиться понимать Бога. Тогда не будете бежать на него. Сейчас просто мы не понимаем, как он так может, да, допускать такие вещи. Вот ребенок невинно умирает, но куда Бог смотрит? Вы не знаете, что этот ребенок делал в прошлой жизни. Вы не знаете об этом. Вы понятия не имеете об этом. Вы бы не обвиняли Бога, если бы знали, что он в прошлой жизни делал. Так что мы много чего не знаем. На Бога все сваливаем.